Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Возвращаемся в студию. С вами в этом часе я, Юлия Содикова, а у меня в гостях педагог, мастер по изготовлению кукол Наталья Мостакова. Наталья, с наступающим, и доброе утро.
Доброе утро.
Вы к нам, как всегда, по традиции, пришли не одна. Дедушка Мороз, символ наступающего года «Красная лошадь» и достопримечательности Ставрополя. Да. Я сразу все секреты нашим слушателям и телезрителям раскрыла, но давайте по порядку. Вот что за чудесный Дед Мороз к нам сегодня пришел?
Раз у нас такая новогодняя погода, я решила из семейных залежей достать реликвию семейную, которую, честно говоря, мы даже под елку не каждый год достаем. Ну, потому что срок его создания, его возраст такой достаточно большой, какие-нибудь 50-е, наверное, годы. Ну, коллекционеры, я знаю, что коллекционеров много у нас, и особенно ватную игрушку, и особенно советских времен собирают. Ну, технология такова, и материал таков, что, конечно, надо просто не дышать над такой вещью. Вот мы так и делаем.
Но этот год, видимо, особенный, потому что он путешествует и даже к нам в студию пришел.
Ну, он заслужил уже попасть, да, на радио к вам в такую красивую студию 30 декабря.
А как хранить его? Чтобы все, там, вата не рассохлась, там, ничего. Все осталось при нем, все детали.
К сожалению, очень, когда они были, когда они только появлялись, я думаю, люди столько внимания не уделяли. Это была простая. Вот про дорогую или дешевую мы поговорим потом. Ну, я думаю, дешевая относительно игрушка. А что у нее? Материалы: вата, гофрированная бумага, там ткань ситец кусочек, да, картон, веточка настоящая. Вообще все, ну, казалось бы, примитивное. И люди, а что, Новый год прошел куда-нибудь на чердак и в подвал. И, конечно, такой материал не терпит. Влаги точно не терпит. Такого обращения. Вот ее даже, ну, настоящие коллекционеры знают, что игрушку реставрировать не надо. Ее нужно так хранить, как она к тебе пришла. А здесь и отреставрировать. Ты просто задел, ну, вот, и раз, и трещинка, раз, и бумага. Как ты будешь? Каким способом? Никаким.
Они реставрируют, потому что это сложно, либо с годами вот эти все трещинки, они прибавляют стоимость и ценность.
Ну, не трещинки прибавляют стоимость. Возраст, да? Фабрика определенная, мастер, который делал. Даже если это производство советское было там массовое, ну, тогда массовое артельное было производство, то... Конечно, это стоит очень дорого, просто в силу того, что тогда производилось, и в силу того, что очень мало всего этого сохранилось. Я вообще удивляюсь, откуда люди берут такие вот коллекции и пишут исследовательские работы, что именно в 21 веке очень много написано по елочным, кстати, правильно называется не игрушки, а украшения. Елочные украшения надо правильно называть. Вот про елочные украшения написано много. Но писали девочки питерские, московские, они на основе своих коллекций. Они не были исследователями, они собирали, и получилось так, что невозможно людям об этом не рассказать. Они реставрируют, потому что, чтобы авторство не нарушать. Ну, что-то реставрируется там, ну, это уже такой вопрос особенный. А вообще просто взять там и подкрасить глаза или заклеить какой-то кусок клеем, это недопустимо.
Как раз-таки мы сегодня и решили поговорить про историю именно ватной игрушки или ватного украшения на елку.
Елочного, да, елочного. А технология ватная. Ну, ватная игрушка тоже бывает. Технологии разные. Это очень интересно, потому что здесь допускается авторство мастера и выбор технологии. Я смотрю мастер-классы, и очень многие люди нас... Они многие делают, и все делают по-разному. Но особенно это вот во времена доковидные вообще было... Такое количество мастер-классов я посмотрела, я не знаю даже, но это как университет. И вот видишь, одна на палочку накручивает, у другого... Скелетик из проволоки, замотанный ватой и ниточками. Прочитала, что в Смолянском, в Смольном институте, Смолянке, их тоже учили делать елочные украшения. А вот скелетики для них покупали. То есть дворянки, они уже, ну, не таким там трудом, они вот делали, они умели, у них же вкус развивали. Уже готовые скелетики, и там авторство уже художественное каждой девушки, девочки. Поэтому что, какая основа игрушки, совершенно разная. Я даже смотрела один такой мастер-класс, и вот я после этого сделала оленей своих. И девушка рассказывала, что а зачем проволочку вставлять внутрь, когда можно просто в основе взять и сделать вот прям ватный каркасик сделала и его засушила. Где сушат? В разных местах, да. Кто-то летом делает, кто-то с батареями работает, кто-то с аэрогрилями, тоже очень интересно. И потом уже на этот ватный без проволоки идет все остальное. Ну, вообще для меня было удивительно. Кто-то рассказывает, я делаю яблоко, но оно у меня все из ваты, вот все из ваты, вот накручиваю. Но это такая трата материала. И потом этот материал сохнет очень долго. Да, оно как бы имеет великолепный вид. И, кстати, в артелях вот в советское время, ну, самый расцвет был, это 37-50-й. Там делали способом вот накручивания, как на веретено игрушки. Я, кстати, даже помню, у меня были дома, но вот они не сохранились. И вата была льняная. И ты прям... У меня даже ощущение в пальцах. Вот она вот такая вот. Другое качество ваты. И она вот так вот накручена. Её раз, и эту ватку. Но сегодня для меня каждый выбирает, конечно, технологию сам. На проволочном каркасе делаю, на ватном каркасе я считаю, что это такой расход, и такая долгосрочная будет работа, нет. В моих игрушках внутри фольга.
А вата, кстати, современные мастерицы какую используют? Вот обычную аптечную, либо тоже где-то заказывают особую?
И заказывают. Ну, льняную, например, заказывают. И аптечную, но особенную. Вот если в аптеке купить просто, мы марок не называем, там два разных. Одна вата слоем идет, да. А другая с остаточками всего. Я в этом году готовила к мастер-классам своим основы и была в другом городе. И мне пришлось купить материалы себе там, где не было моих любимых. Это почти невозможно справиться с ватой, в которой там соринки, там кусочки, и она другого качества. Ну, конечно, мастеру-то это все подвластно. А вата, я с удивлением, все равно исследовательскую ты работу какую-то ведешь, ты читаешь, это очень интересно. Вата на самом деле не только из хлопка, и не только из льна, из конопли, из бамбука, из птичьих перьев, из шерсти. Ну вот просто лучше всего по своим свойствам вата хлопковая. Меня, кстати, очень интересует вопрос. Вот мы столько раз здесь встречались перед Новым годом и рассказывали про елочные украшения разные, откуда они пришли, что Германия там 1842, а Англия 1843, а к нам Петр I, там елку, все. И мы рассказали и о том, что там съестные всякие припасы красивые, конфетки, там традиции. Идут там и Вифлеемская звезда на макушке, печенья такие пресные, хлеб, там все это интересно расписано. А дальше фраза такая обычно произносится, не только в наших эфирах, но для богатых стеклянные шары, потому что Александра Федоровна, которая там по расположению Николая I первую елку нарядила, шары купила в Германии, они стоили 20 рублей, а набор 200, а 20 рублей стоила корова. И дальше обычно рассказывают, а вот вата – это для бедных слоев населения. Крестьянская игрушка там. Встает вопрос.
Да, где же крестьяне брали эту вату?
Где они вообще могли взять? Российская империя богатая. Вот исследователи что пишут? 1907 год, русско-японская война, и в армии вату не хватает для нужд армии, для нужд раненых, корпию щиплют. Как в 1812 году. То есть, значит, в стране этой продукции не хватает. Дальше в объявлениях торговых домов. Пуришевы сыновья. Вот там много разных объявлений. Товаров из ваты около 100. Это все иностранная продукция. Это вообще все не наше. Еще нету. А почему? Ну, мы можем зрителям, слушателям себе задать вопрос: а почему такой расцвет получает ватная игрушка с 37-го года по 50-й? В республике же Средней Азии присоединились.
Там хлопок.
Вот в этот период вата становится доступным материалом.
Но в те годы она становится доступным. А вообще вот упоминания о первой ватной игрушке где-то сохранились? Можем мы сказать, где она появилась?
Вот прямо точно и никто не скажет. Ну, а с Запада это пришло. Это с Запада. Раз наши торговые дома продают игрушки западных стран, и в таком количестве, в огромном. Как в Россию вата попадала первая. А, кстати, сырье, это тогда были запреты разные, там действовали законы. Из Америки попадала. Вообще вата не игрушка. Южные Штаты начали производство хлопка, и вата была особенная с длинным волокном. И против среднеазиатской, даже не присоединенных там республик, но она была, конечно, великолепной. Вот она и занимает, как бы, и там, если она попадает куда-то там для одежды, это все равно дорогостоящее. Вот.
А вот возвращаясь к современным мастерицам, вот у вас есть определенная вата, есть каркас, мы уже выяснили,
кто как. У кого-то есть,
да, у кого-то и нет, да, и материалы этих каркасов тоже бывают разные. А что еще? Это клей, либо это какие-то вот другие растворы, чтобы эту игрушку создать, и она вот так вот прекрасно держалась.
Вот на сегодня два раствора. Кто-то крахмальный клейстер употребляет, кто-то клей ПВА. Ну, и, а дальше все фантазируют там по-разному. Ну, мне нравится, конечно, даже сама мысль о том, что игрушка из натуральных материалов. А если что касается рук мастерицы здесь, ты в перчатках не полепишь. Вата пластичный, конечно, материал. Из нее можно. Давайте мы покажем.
Давайте,
а давайте я вам дам, вот там мне задумано. Вот. И ты, можно сделать такие тонкости. Красиво, в этом году у меня коллекция начинается. Начинает рождаться. Ставропольские достопримечательности города. Я попыталась там, ну, мечеть, а вот на библиотеке сделать. Тонкости её, ну, уже проверено, я уже это продемонстрировала. Люди говорят, ага, библиотека. А это театр.
Да, это театр.
Инструменты. Вот когда люди приходят там на мастер-классы, они спрашивают, какие инструменты. Я инструменты использую. Медицинские. Всякие. Даже уточним. Инструменты стоматолога. Чтобы вот
они удобнее? Они как-то тоньше.
Чтобы вот эти тонкости все проделать... Удобно очень именно.
А, ну да, тут же все, даже вот эти вот маленькие точки.
Конечно,
они
конечно,
все
вот выпуклые, возьмите библиотеку, вы увидите, что там колонны Каринского ордена, что там с ними, портики и все.
Да,
это
да,
это
да.
Все, ну, это не просто. Я уже не говорю о том, что роспись требует. Нельзя взять и покрасить. Вот это на театре хорошо видно.
Да, вот.
Ты не взял и в один цвет там выкрасил?
Они очень тактильные, их очень приятно трогать.
Трогать, да, и смотреть, и трогать, а еще приятнее делать. Это ж мы от крахмала. А вот когда твои руки в крахмале, это просто сказка. Они, их состояние улучшается. Особенно для мастера, который лепит из разных пластиков синтетических. Вот.
Вы упомянули, что раньше были артели, которые изготавливали эти игрушки. Мы за эфиром с вами поговорили, что их было 12.
Да, артели, это очень интересно. Во-первых, как работали артельным способом.
Да.
Как начали игрушки только производить. Одна, две, три, и вдруг потребности все растут, растут и растут. И мы нашлись такие интересные. Это вот елка в 29-м была отменена, а потом в конце 30-х она вернулась. Ну и, соответственно, название артелей. Загорская артель, РКК. Армейская артель. Почему? Сейчас поговорим. Апрельский токарь, Сатурн, детская игрушка, коммуна, игрушка. Мытищинский, Райторгин. Вообще так красиво. И, кстати, не только артели, институты. В советское время, что очень приятно, что, я считаю, очень нужно, особенно вот в части создания игрушек, институты. И причем несколько. Институт там игрушки и Министерство культуры.
Они разрабатывали
культуры.
Или что они?
Да.
Какая функция
разрабатывали
была?
Художники. Музей сейчас вообще елочных украшений, он в Загорске находится. И вот сведения о наших замечательных, знаменитых художниках, высокообразованных, а не тех людей, которые, как сегодня почему-то вдруг стало модно, называют себя художником без диплома. Так нельзя. Художником называется тот, это консультация от юриста. Только тот, у кого... Ну, мы часто это дома обсуждаем. Вот если у тебя есть там, написано там преподаватель, ИЗО, так и называй себя. Если не написано ничего, называй себя по-другому. И к этому очень серьезно относились настоящие художники. Не каждому давалась возможность разработать игрушку. И книги писали, тоже авторы очень серьезные. Два таких научных труда в 1937-м Криволапов пишет «Создание елочной игрушки», и в 1950-м Лобковский и Данилевский. А Данилевский для нас связан же с историей, ну как бы другой, но тем не менее. Этому придавалось такое значение, интересную фразу нашла, значит, в каких-то там постановлениях. «Сказочная тема — это прекрасно, но необходимо, чтобы елочные сюжеты отражали действительность наших дней». И они
отражали
предвоенные годы. Челюскин, Папанинцы, там летчицы, перелеты. В общем, и у нас герои, летчики, аэростаты, ракеты. Как я люблю. Это просто я люблю, наверное, потому что мое детство в те годы, когда было, когда вот это вот этому всему придавали значение, это изучали. Но ведь ребенок же, он же впитывает. Он же впитывает и сказки, или там, или очень, ну, понятное дело, это с улыбкой я говорю. Конечно, в хрущевские времена кукуруза и овощи пошли там.
Очень... У меня висели на елке.
Да,
до сих пор.
А у меня есть кукурузки еще. Вот кукуруза, кстати, она какая-то такая сохраняющаяся.
Да. Орешки, огурцы, все было.
Да. Надо, если было, то надо начинать коллекционировать. Сегодня есть возможность такая. Даже у нас есть замечательные люди, букинисты, но они и игрушки в своих магазинах показывают. И говорят, боже, какое счастье, как это можно, даже если не купить, прикоснуться, пойти, посмотреть. Это очень интересно про фрукты, мы про овощи заговорили. Вот мастер в артели, у него была такая норма. Или 7 Дедов Морозов, или 60-70 плодов в день. Поэтому...
Наверное, от сложности зависело.
Ну, да, конечно, сложности. И про современных мастеров нужно сказать. Вот я слышу разные там комментарии, люди спорят, выставки идут. Что говорят коллекционеры или простые покупатели? Ой, какие игрушечки, какие они сложные. И у них там сделано все-все-все, и корона там, и пуговички это... А я все-таки склоняюсь к тому, что хочется образ собирательный, стилизованный. Почему сегодня, когда мы видим игрушки там 60-х или 70-х, и там сказка о царе Салтане, а что там есть? Две точечки, какой-то прообраз кокошника. А мы понимаем, это Салтан, это царевна-лебедь, это тот, это... Это, мне кажется, особое искусство. Вот попробовать... упростить и... Нет, конечно, очень хорошо, что сегодня развивается, причем развивается разными путями, разные взгляды мастеров. Артели, кстати, работают. Сегодня там московская артель в одном из монастырей организована, и существуют национальные гранты, которые дают возможность развиваться. Я даже читала, по-моему, в 21-м году республики, какие присоединялись, и край, и наш край тоже выразил желание, что да, поучаствовать в проекте, чтобы исследовать. Исследование, оно же состоит не только из изучения источников, из практики, из изучения спроса, ну, разных взглядов. Хорошо, что сегодня так. Я думаю, что это очень здорово, что сегодня так это развивается, вот так вот. Так фонтаном в разных направлениях идет.
А вы как мастерица, когда заинтересовались ватной игрушкой?
Я просто игрушки стала как-то всеми заинтересовалась в период локдауна.
Да, вы же просто в разных техниках работаете, разными материалами.
А потом меня же носят учителя технологии, вот, ну, они, разные люди, ну, близкие мои люди, они определяют, да, понятно, тебя интересуют технологии. Это на самом деле правда, вот. Меня, вот я взяла там эту, я взяла библиотеку, думаю, а как же сделать так, чтобы, а чтобы краска смотрелась так, а чтобы колонны как будто...
Я, как когда, будто еще в вечернем освещении.
Я когда детям рассказываю на мастер-классах, или взрослым, а вот, ну, они же не могут быть одного цвета. Здесь-то люди ходили, может быть, даже прислонялись там, и вот, и вот они такие, там, с утопленными гранями, а колонны такие, это, чтобы вообще было ощущение какой-то такой... Правда жизни раз. Какой-то, как будто здесь пожили люди, проходили, что там было, какие-то ведь игрушка, что она должна историю и в прямом, и в переносном смысле отражать. Поэтому вот.
Так, а чем украшена ваша елка? Что там на ней висит? Может быть, что-то сохранилось из вашего детства?
Я почти все. Из моего детства, но я это вешаю не каждый год. потому что у меня сейчас внуки маленькие. Ну, они вообще были маленькие, а мне хотелось, чтобы сохранилась и для них тоже моя коллекция. Просто личные мои. Я не собирала личные мои игрушечки. Они все в порядке, потому что игрушки хранить надо правильно. Ни в подвале, ни на чердаке, ни там, где сухо, ни там, где влажно. Надо с любовью, с уважением к ним распаковывать перед Новым годом, смотреть, что-то подержать в руках. Ведь оно же все на елку не пойдет, поэтому я предпочитаю каждый год по-разному. Ну, честно говоря, трендам не следую. Я следую своей душе. Вот мне в этом году хочется вот так. Да, еще вернемся мы вот к этим игрушкам.
Да, хорошо.
Чем хороши?
Так.
Вот это вы повесите, и там все гости, мои внуки, дети, они могут обнимать, перевешивать, усать даже. Ничего не будет.
Такая практичная игрушка.
А вот ватные игрушки вот такие, ее приобнять нельзя, ее надо... Поэтому сегодня сюрприз для слушателей, зрителей, а потом куда-нибудь она пойдет и немножко припрячется, чтобы еще пожила.
А вот для вас вот какая самая ценная? Я не говорю сейчас о дороговизне, о коллекциях, вот чисто для вас, может быть, есть любимая ваша новогодняя игрушка, с которой связаны определенные воспоминания?
Есть, есть. Игрушки из моего детства, это вообще они все любимые. Но есть самовары и чайнички, вот есть такой самовар, вот у них, а это стеклянные игрушки. Я не знаю, как работал мастер той артели, и не один, это ж по всей стране был, чтобы вот такой... тоненький носик и такую тоненькую ручку. И я когда вот так, ну...
Это стеклянные
стекла? Это стеклянные игрушки, да. Это распространён. Да, они сегодня они дорогие, но их можно все равно найти, и они есть. И там что-то... У моего мужа что-то осталось из его детства, у меня есть. И я когда беру свой самовар, там, его чайник... Ну, еще, конечно, очень красивые игрушки, про которые люди, кстати, говорят, фу, ну это страшно. Которые методом литографии на картоне были выжаты, потому что разные же технологии создавались, и на картоне делали объемную игрушечку. Вы точно в руках держали?
Да, у меня были там и лиса,
попугай, и курочка.
А да,
сегодня они такие ценные, их собирают. А что, они у меня были, они страшно, их выкинула. У меня просто как нож вот по сердцу. Это же, во-первых, они не были, они так художественно выполнялись.
Кстати, они были очень красивые. Очень красивые. Они были там такие, с такой фольги, даже не
знаю,
как.
Это не фольга, это я думаю, наверное, это вот напыление литографии. Это вот выжали там, покрыли такой краской, даже, ну, к этому... Конечно, можно, из ваты можно так сделать, но это очень большой труд. Или когда у тебя штамп, там, горячее формование было, там, в гипсом эти формовали игрушки. Вот когда уже артели заработали, количество же, потребность была большая, поэтому и технологии развивались разные. Кстати, если вот эти игрушки картонные посмотреть на наши и на те, которые из западных стран, Западной Европы, там в основном монохром, например, она золотая, слоник, он объемный. Ну, он серебряный или лошадка, но она бронзовая, медная, вот такие вот цвета. Это, я думаю, там вот эти вот все, ну, их традиции. А у нас это были, ну, тоже хранятся. На елку не вешаю, честно, но перебираю и рассматриваю, показываю каждый год.
Мы с вами встретились в преддверии Нового года. Что бы вы хотели пожелать и себе, и своей семье, и нашим радиослушателям и телезрителям?
Да, да, всем, всем окружающим, друзьям, любимым, всем людям, как у Марины Цветаевой. А вот я могу этими двумя руками обнять земной шар, когда он глобус, и пожелать всем людям. Конечно, мира хочется. И всем, чтобы мечты, они оставались не только в голове, чтобы они все-таки воплощались, потому что... Первое, я верю в чудеса, сделанные своими руками, и в мечты, которые человек воплощает сам. Он не ждет, а что-нибудь будет, или я где-то попрошу, чтобы была возможность трудиться, все, что задумал, сделать, реализовать. Ну, конечно, здоровья всем, улыбок, счастья, прекрасной зимней, снежной новогодней ночи, чтобы все праздновали замечательно.
Надеюсь, что снег не растает. Мы так его ждали несколько лет, так уж точно, потому что каждый год ждали этот снег на Новый год. Но он выпадал либо чуть раньше и таял, либо чуть позже. Наконец-таки снежная зима к нам пришла. А, кстати, в новогоднюю ночь Вы гуляете, выходите там с семьей?
Ну, обязательно. Ну, Ставрополь такой красивый.
Его же так украсили.
Его так украсили. Уже конкурс идет. Уже мои друзья сказали: ты, а ты видела мои фотографии? А ты видела? А ты посмотрела? И я смотрю, боже мой, насколько техника стала профессиональной. Но в руках настоящего художника Юлии Юсуповой передаю такой привет большой. Она когда показывает мне свои фотографии, она игрушки мои часто фотографирует. И вообще замечательный человек. Я, господи, неужели так можно? И это не искусственный интеллект. Хотя я приветствую его, работаю с ним каждый день.
Да вы что?
Да.
Как он мастерице может помочь?
Ну, я же не только мастерица, ну и мастерицы. И, например, я хочу историю искать. Раз я источники там запросила, и не среди 1500 перебираю, не только с первой страницы беру, а что-то там особенное. Ну, разные там, ну, разные вещи делаю.
Мне кажется, это хорошая тема для нашей следующей встречи. Уже, конечно, в 2026 году. Будем с удовольствием вас ждать на наших программах. Наталья Мастакова была сегодня у меня в гостях. Педагог, мастер по изготовлению кукол. А с вами в этом часе была я, Юлия Содикова. Не прощаюсь, в 11:10 программа «Говорим сегодня». Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте «Радио России Ставрополя». До новых встреч в эфире.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.